Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. У микрофона Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». Главные темы выпуска. Экономический кризис и, в частности, финансовый прессинг вынудил более четверти мелких предпринимателей Приднестровья податься в теневую экономику, утверждают лидеры приднестровских организаций. Система правозащитных органов России будет приведена в соответствии с Конституцией или же будет разрушена недовольством масс, считает бывший российский бизнесмен Михаил Ходорковский. Первая в этом году встреча в формате 5+2 по обсуждению приднестровской проблематики вселяет надежду на возобновление политических переговоров и осуществление конкретных шагов по укреплению доверия. Как обычно, начинаем передачу с обзора новостей предыдущей недели, который представляет моя коллега Юлия Михайлова.
В Вене завершился очередной раунд консультаций по Приднестровью в формате 5+2. Вице-премьер Виктор Осипов заявил «Свободной Европе», что конкретным результатом дискуссии стал план действий на весь год. Все стороны, сказал Осипов, согласились с тем, что в этом году необходимо возобновить официальные переговоры по регулированию приднестровского конфликта, приостановленные с 2006 года. 2 марта исполнилось 18 лет с начала вооруженного конфликта на Днестре. По официальным данным, 800 человек погибли, 3500 были ранены и изувечены, и 40 человек пропали без вести в ходе вооруженного противостояния. На обоих берегах прошли церемонии в память жертв конфликта на Днестре. Правительство Республики Молдова сообщило, что диалог с Европейским Союзом об облегчении визового режима для молдавских граждан начнется 15 июня. Премьер Влад Филат заявил, что либерализация визового режима будет способствовать и решению приднестровской проблемы, так как сделает Кишинев более привлекательным для левого берега Днестра. Молдавские историки сообщили, что за те годы, пока Молдова была частью Советского Союза, более 300 тысяч человек погибли от голода, подверглись принудительной мобилизации или депортации. Как заявил историк Вячеслав Ставилы, член комиссии по изучению и оценке коммунистического режима, больше всего человек, более 172 тысяч, умерли в голодовку 1946-47 годов, которую историк назвал «организованной искусственно». Комиссия, которую возглавляет историк Георгий Кожакару, создана по инициативе исполняющего обязанности президента страны Михая Гимпу и должна представить свой отчет летом. Верховная Рада Украины отправила в отставку кабинет Юлии Тимошенко. 243 депутата выразили вотум недоверия правительству Тимошенко по инициативе партии регионов, которую возглавляет новый президент Украины Виктор Янукович. У партии регионов сейчас 30 дней для формирования нового коалиционного правительства. В случае провала Янукович может распустить парламент и назначить досрочные выборы. Как сообщили украинские информационные агентства, Юлия Тимошенко заявила после голосования в парламенте, что уходит в отпуск, а возглавлять правительство в это время будет исполняющий обязанности первого вице-премьера Александр Турчинов. Европейский Союз сообщил о возможной поддержке российского энергетического проекта «Южный поток», как и конкурирующего с ним «Набуко», на фоне растущего спроса на энергоносители. Комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что Еврокомиссия может поддержать проект газопровода «Южный поток» в случае, если будут соблюдены требования технической безопасности. Заявление озвучено в Болгарии на Международном форуме по энергетическим проблемам. Первый президент, отколовшийся от Грузии и Абхазии Владислав Ардзинба, скончался в ночь на 4 марта в Москве в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Владислав Ардзинба около 20 лет жил в Москве до того, как в 1987 году вернулся в Сухуми. Филолог и историк по образованию, в 1990 году он был избран председателем Верховного Совета Абхазии, а в 1994 стал президентом непризнанной республики. В 1999 году был переизбран на второй срок, но через год состояние его здоровья резко ухудшилось, а в 2004 году он окончательно покинул этот пост.
Спасибо, Юлия. Больше новостей, аналитических материалов и комментариев вы можете найти на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Дорогие друзья, на прошлой неделе стали известны некоторые статистические данные, обнародованные представителями Тираспольской городской администрации. А именно, в 2009 году из-за экономического кризиса только в городе Тирасполе мелких предпринимателей стало на 20% меньше. Сегодня у нас в гостях председатель независимого профсоюза предпринимателей Приднестровья Анатолий Фрунзе, которого мы попросили прокомментировать эти цифры.
Я думаю, что не на 20, а чуть поболее снизилось данное количество индивидуальных предпринимателей, в частности, количество по городу Тирасполь. На самом-то деле количество уменьшилось за счет того, что в 2009 году увеличилась сумма платы за патент. Если до 2008 года плата за патент бралась из расчета 20 американских долларов, то с 2008 года данная сумма составляла 53 условных. Плюс ко всему получается, что облагалось по декларированию, облагалось налогу 20% от валового дохода. Сейчас облагается налогом 80%. Ну и за счет этого, естественно, многие ушли в тень. Им выгоднее, чтобы вступить в сговор с представителем контролирующих органов, не брать соответствующие документы, то есть, в частности, патент. Ну и за счет этого, естественно, и уменьшилось.
Значит, в действительности реальное количество предпринимателей не снизилось, просто многие из них ушли в теневую экономику.
Да, вы очень правильно поняли.
Господин Фрунзе, на какую поддержку со стороны властей могут рассчитывать мелкие предприниматели, обладатели патентов?
Самая большая поддержка со стороны государства – это не мешать предпринимателям работать. Это самая большая поддержка будет.
Что вы понимаете под выражением «не мешать работать»?
Не менять на ходу постоянно правила игры, не увеличивать налоговое бремя, не менять постоянно те или иные бланки для налоговой отчетности. А также со стороны государства, конечно, хотелось бы, чтобы государство вело определенный контроль за организациями и за государственными органами, которые сдают предпринимателям площади в аренду. Потому что основная проблема на сегодняшний день, как представителей малого бизнеса, то есть имеется в виду юридических лиц, как представителей занятой сферы индивидуального предпринимательства, основная проблема – это и является арендная плата.
Вы хотите сказать, что расценки за аренду не оправданно завышены?
Да, очень завышены расценки. Потому что эти расценки, естественно, в дальнейшем повлияют и на ценообразование.
Что могло бы стимулировать свободное развитие малого бизнеса?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, но, естественно, для того, чтобы малый бизнес задышал полной грудью, я лично сторонник того, чтобы не только торговый бизнес развивался, а развивался, естественно, и производственный бизнес. Но для того, чтобы развивался производственный бизнес, надо ему, естественно, предоставить определенную почву, приятные условия, да, чтобы производитель имел и рынок сбыта. А для того, чтобы имел он рынок сбыта, здесь, опять же, государственная заинтересованность должна быть. Чтобы данный предприниматель был заинтересован, опять же, в том, чтобы развивать здесь что-то. Налоговые послабления должны быть. То есть государство должно дать возможность, чтобы сначала развивать что-то, а потом и требовать.
Мнение председателя независимого профсоюза предпринимателей Приднестровья Анатолия Фрунзе.
В эфире радио «Свободная Европа».
Европейский суд по правам человека приступил в четверг к рассмотрению дела по иску бывшего нефтяного гиганта «ЮКОС» против правительства России. Бывшие директоры и акционеры компании «ЮКОС» обвиняют правительство в сознательном развале компании и ее доведении до банкротства 4 года назад и требуют взыскать с российских властей 98 миллиардов долларов – рекордная сумма за всю историю Европейского суда. Бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский отбывает в России наказание в виде лишения свободы на 8 лет, к которому был приговорен за финансовые нарушения. Он обжаловал это решение как политическое и накануне слушания в ЕСПЧ опубликовал статью о российском правосудии. С подробностями Юлия Михайлова.
В своей статье Ходорковский пишет, что наши внешние представления о милиции, прокуратуре, суде, Федеральной службе исполнения наказаний, как о неких самостоятельных структурах, абсолютно ошибочны. Пока ты не оказался в лапах системы, ты ничего не знаешь о ней. Система, по сути, единое предприятие, чей бизнес – узаконенное насилие. Предприятие очень крупное, с огромным количеством внутренних конфликтов, столкновений интересов. Система – конвейер гигантского завода, который живет в собственной логике, не подчиняющейся в общем случае внешней корректировке. Если вы стали сырьем для этого конвейера, то на выходе всегда получится автомат Калашникова, то есть обвинительный приговор. Иной результат переработки сырья системой рассматривается как брак. Михаил Ходорковский убежден, что цель системы – не установить истину, а решить свою собственную задачу. Человек – лишь объект, необходимый материал для статотчетности. При этом уповать на закон – опасная глупость, так как система крайне насмешливо относится к закону. Наиболее внимательно система следит за исполнением формальных требований Уголовно-процессуального кодекса, наличием расписок, документов и прочей макулатуры. Но одновременно человека могут бить, лишать лекарств и квалифицированного медобслуживания, издеваться грубо или изощренно. По мнению Ходорковского, российская судебная система игнорирует конституционный принцип презумпции невиновности. Потому в последнее время участились нападки на институт суда присяжных. Присяжные, как правило, неустраненные сомнения толкуют в соответствии с Конституцией, в пользу подсудимых, а недосказанность полагают равной невиновности, говорится в статье. Судебно-полицейский конвейер ежегодно пожирает достоинства и судьбы сотен тысяч наших сограждан, пишет Ходорковский, попавших в тюрьмы, лишившихся родных и близких или просто потерявших свое имущество. Сюда же относятся судьбы действительных потерпевших невыгодных системе. Тот, кто попал в жернова, без потерь оттуда не выберется. Конвейер парализует страхом, уничтожает жизненную активность миллионов. Тем не менее, экс-глава ЮКОСа делает вывод, что система не вечна. Либо она будет разрушена, а ее необходимые любой стране части приведены в соответствие с Конституцией, либо ее разрушение произойдет традиционным для России способом – снизу и кровью.
Спасибо, Юлия. Дорогие друзья, как прозвучало и в новостях, на прошлой неделе в Вене состоялись первые в этом году и первые под председательством Казахстана в ОБСЕ консультации в формате 5+2 по приднестровской проблематике. Рассказать о главных результатах этой неформальной встречи мы попросили представителя Кишинева на переговорах, вице-премьера Виктора Осипова.
По моему мнению, можно сказать, что встреча была конструктивной, прошла в позитивной рабочей обстановке, и это благодаря тому, что после предыдущей ноябрьской встречи стороны возобновили двусторонний диалог, сумели привести в действие и рабочие группы по мерам доверия в новом составе. Практический результат встречи в формате 5+2 состоит в том, что намечены определенные проекты действия на весь год, которые будут согласованы казахским председательством ОБСЕ. Достигнута договоренность по нескольким основным моментам, в частности, решено консультации в формате 5+2 проводить более ритмично и чаще. Думаю, в этом году у нас будет минимум 4 таких встречи. И что особенно важно, все причастные стороны согласились приложить усилия к тому, чтобы в этом году возобновились официальные переговоры по приднестровскому урегулированию, приостановленные 4 года назад, в 2006 году.
Речь идет о политических переговорах. Вы упомянули и возможное осуществление ряда совместных проектов. Они имеют отношение к мерам доверия между Кишиневым и Тирасполем?
Они касаются в том числе мер доверия, потому что результат последних, как мы убедились и на этот раз, способствует созданию конструктивной, позитивной атмосферы, благоприятных условий для того, чтобы и политический процесс проходил более результативно, чем раньше.
В Вене шла речь о каких-то конкретных сроках возобновления политических переговоров.
В общих чертах установленный срок 2010 год. Следовательно, в этом году необходимо сделать то, чего не было сделано за последние 4 года. Начать обсуждение по существу всех проблем, связанных с политическим урегулированием приднестровского конфликта. Конкретной даты установлено не было, потому что еще необходимо уточнить повестку первой встречи. Но если учесть определенную ритмичность, которую удалось придать работе в формате 5+2, а также прогресс, достигнутый за последние месяцы, думаю, можно надеяться, что в этом году удастся возобновить политические переговоры в официальном формате.
Мнение вице-премьера Виктора Осипова, ответственного за приднестровское урегулирование. Дамы и господа, на этом наша сегодняшняя передача завершена. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».